Глава 30. Джон. Когда одичалые вывели коней из пещеры, призрака не было. Может, он понял, что Джон послал его в Черный замок? Джон вздохнул свежий утренний воздух и позволил себе надеяться. Небо на востоке окрасилось в розовые и светло-серые тона. Меч зари еще висел на юге, и яркая белая звезда на его рукояти сверкала, как алмаз. Но черно-серый лес уже обретал зеленые, золотые, красные и рыжие краски. А над гвардейскими соснами, дубами, ясенями и страж-деревьями высилась стена, мерцая льдом под пылью и грязью. Магнар послал дюжину человек на запад и дюжину на восток. Они должны были занять самые высокие холмы и следить, не покажутся ли разведчики в лесу или караульные на стене. На случай тревоги у теннов имелись окованные бронзой рога. Остальные, в том числе Игрид и Джон, ехали за ярлом. Для молодого атамана настал великий день. Считается, что в стене 700 футов вышины, но ярл нашел место, где она одновременно и выше, и ниже. Ледяная громада вставала над лесом, как чудовищный утес, и на глаз казалось не ниже 800, а то и 900 футов. Но Джон, подъехав поближе, понял, что это обман зрения. Брандон, строитель, старался по возможности закладывать основания стены на высотах, а эта местность изобиловала особенно высокими и крутыми холмами. Дядя Бенджин как-то говорил Джону, что стена к востоку от Черного замка — это меч, а к западу — змея. Теперь Джон видел это воочию. Стена взбиралась на огромный холм, спускалась в долину, тянулась около лиги вдоль гранитного хребта, снова падала вниз и продолжала карабкаться с холма на холм, сколько видел глаз, до гористого западного горизонта. Ярл выбрал для перехода отрезок, идущий вдоль хребта. Здесь стена подымалась над уровнем лесной почвы на 800 футов. Но добрую треть этой высоты составляли земля и камень, а не лед. Склон был слишком крут для лошадей и почти так же труден для подъема, как кулак первых людей. Но преодолеть его все-таки было куда легче, чем отвесный лед самой стены. Притом каменный кряж, густо обросший лесом, обеспечивал хорошее прикрытие. Когда-то братья Дозора каждый день выходили вырубать деревья вдоль стены. Но те времена давно минули, и лес подступил ко льду вплотную. День обещал быть сырым и холодным, а у стены, под неизмеримой тяжестью льда, было еще более сыро и холодно. Чем ближе она становилась, тем больше тенны норовили держаться позади. Они ведь никогда раньше не видели стену. Даже их Магнар не видел, понял Джон. И она их пугает. В семи королевствах говорят, что стена — это край света. Для теннов она означает то же самое. Все дело в том, откуда смотреть. А откуда смотрит он сам? Джон не знал. Чтобы остаться с Игрид, ему придется сделаться одичалым насовсем, душой и телом. Если он бросит ее, чтобы исполнить свой долг, Магнар, очень возможно, вырежет ей сердце. А если он возьмет ее с собой, надо еще, чтобы она согласилась, в чем он вовсе не был уверен, то все равно не сможет привести ее к братьям в Черный замок и жить там с ней. Что же остается? Дезертиры, одичалые, нигде в семи королевствах не встретят радушного приема. Надо было им, пожалуй, пойти поискать детей Гендала, хотя те скорее съели бы их, чем взяли к себе. Разведчиков ярла стена не страшила, ведь им всем уже доводилось перебираться через нее. Они спешились под самыми скалами, и ярл назвал по именам 11 человек. Все они были молоды, старшему не больше 25, двоим меньше, чем Джону. Крепкие и жилистые, как на подбор, они напоминали Джону каменного змея, разведчика, которого полуруки отправил домой пешком, когда гремучая рубашка охотился за ними. Каждый из верхолазов перекинул через плечо свернутую кольцом веревку и обулся в башмаки из мягкой оленьей кожи с шипами на подошвах. У ярла и еще двоих шипы были железные, кое у кого бронзовые, но у большинства из расщепленной кости. На одном бедре у них висел каменный молоток, на другом — кожаный мешочек с кольями. Ледорубами служили заостренные оленьи рога, примотанные полосками кож к деревянным рукояткам. 12 вместе с ярлом верхолазов разбились на 3/4. «Манс обещал мечи тем четверым, которые первыми доберутся до вершины», — объявил ярл, дыша паром в холодном воздухе. «Настоящие южные мечи, искованные в замке стали. А еще он сложит об этом песню, в которую вставит ваши имена. Чего еще надо вольному человеку? Вперед, и пусть иные возьмут отставших». «Хоть бы иные взяли вас всех», — подумал Джон, глядя, как они карабкаются по крутому каменному склону, исчезая в лесу. Это не первый и даже не сотый раз, когда одичалые взбираются на стену. Караулы натыкаются на таких верхолазов пару раз в году, а разведчики порой находят внизу тела упавших. На восточном берегу одичалые чаще всего строят лодки и пробираются через Тюленей залив. На западе спускаются в черную бездну теснины, чтобы обойти сумеречную башню. Но между этими двумя оконечностями стену можно преодолеть, только перевалив через нее. И многим это удается. «Назад, правда, возвращается не так много», — с сумрачной гордостью подумал Джон. «Лошадей одичалые поневоле оставляют за стеной, и неопытные новички часто берут себе первых же коней, которые попадаются им на той стороне. Поднимается шум, вороны летают с письмами туда-сюда, и зачастую ночной дозор перехватывает молодцев на обратном пути вместе со всей добычей и украденными женщинами. А там и вешает. Джон знал, что ярл такой ошибки не совершит. А вот Стир, Магнар вождь, а не лазутчик, и вряд ли знает правила этой игры». «Вот они», — сказала Игрид, и Джон увидел на верхушке дерева первого из верхолазов — ярла. Тот нашел страж дерева, растущее наклонно к стене, и вел своих людей вверх по его стволу, чтобы легче начать. Нельзя было допускать, чтобы лес подошел так близко. Они уже поднялись на 300 футов, даже не коснувшись льда. Джон смотрел, как ярл перебирается с дерева на стену, вырубая своим роговым орудием опоры для рук. Веревка вокруг пояса связывала его со вторым человеком в ряду, еще сидевшим на дереве. Шаг за шагом ярл поднимается все выше, врубаясь в лед шипастыми башмаками, там, где не было естественных выемок. Поднявшись на 10 футов над страж деревом, он остановился на узком ледяном карнизе. Снял с пояса молоток и вбил в трещину железный колышек. Второй человек перелез на стену вслед за ним, а третий вскарабкался на верхушку дерева. Две другие четверки не нашли столь удачно расположенных деревьев, и тенны уже стали гадать, не сорвались ли они со скалы. Четверка ярла уже вся перебралась на стену и опережала остальных на 80 футов. На льду, наконец, показались два других головных верхолаза. Все трое отстояли на добрых 20 ярдов друг от друга. Ярл со своими помещался в середине. Четверку справа от него возглавлял крик-козел, легко узнаваемый снизу по длинной светлой косе. Первым слева шел чрезвычайно тощий человек по имени Эррек. «Еле ползут», — недовольно промолвил Магнар. «А вдруг вороны налетят? Быстрее бы надо, пока нас всех не накрыли!» Джон с трудом удержал язык за зубами. Он слишком хорошо помнил воющий перевал и то, как они с каменным змеем карабкались на скалу при лунном свете. В ту ночь он проглатывал свое сердце с полдюжины раз. Руки и ноги у него одеревенели, а пальцы он чуть было не отморозил.